Всем добрый день. Итак, заканчивается наша вторая скрепка «Классическая древность». И сегодня мы постараемся пройтись по истории всей Римской империи. На самом деле, довольно все это будет небезынтересно. В каком плане? Я для себя очень много нового почувствовал, занимаясь сейчас Римом, и именно с позиции вековых пиктограмм. Дело в том, что Римская империя производит на всю европейскую цивилизацию впечатление едва ли не гипнотическое. Особенно же на тех, кто так или иначе имперскую идею для себя внутренне разделяет. И в этом плане чрезвычайно интересно увидеть, насколько наши представления об империи и сама империя абсолютно не совпадают. В некотором плане я позволю себе сказать буквально следующее. Республиканский Рим, имея в виду период до Гражданской войны, и имперский Рим – это два совершенно разных этноса, совершенно разными ценностями, совершенно разными поведенческими интенциями. У меня есть, было, есть и остается гигантское уважение к Римской империи, но сейчас я вижу ее совершенно по-другому. Если я раньше понимал Римскую империю как систему управления, приносящую римский закон на огромные территории, способствующую развитию, по крайней мере, торговли, а в значительной мере также и может быть, не в прямую науке, я имею в виду познания, но определенных знаний и, конечно же, развитию культуры. Что это система, которая создавала определенную гармонию, проектировала гигантский мир цивилизацию и в конечном счете оказала влияние на всю последующую историю. Сейчас я вижу Римскую империю как мучительную, страшную, многовековую агонию, как попытки удержать господствующие, вообще говоря, неостанавливаемые катастрофические процессы, как переход от одной формы катастрофы к другой форме катастрофы, пока все не развалилось окончательно. Тем не менее, конечно же, далеко не все в течение практически 5 веков Римской империи было плохо, были и довольно хорошие моменты. Но что интересно, эти хорошие моменты были не римскими. Помните, мы говорили, Рим совершенно особый тепловой двигатель. Это двигатель, в котором граница является не география, а закон. Империя – это беззаконие. Империя – это отсутствие развития. Империя – это отсутствие всяких форматов, позволяющих каким-то образом выполнять закон, соглашаться с ним и таким образом двигаться вперед. И тем не менее, то, что случилось с ее гибелью, стало гораздо большей катастрофой, чем эта империя была. В известной мере, наверное, сейчас будет правильно сказать следующее. По ряду причин, причин для нас интересных, важных, мы ими занимались, мы их обсуждали очень подробно. Кризис первого века до нашей эры, период гражданских войн в Риме, закончился не всеобщей фазовой катастрофой, как это было 1200 лет назад с падением Троя, а созданием империи, которая, как умело, эту катастрофу оттягивала. С одной стороны, да, получилось все как всегда. Известная ситуация, как рванет. Ну, чем быстрее, тем слабее, чем дольше будем оттягивать, тем сильнее. И поэтому, когда гибель Римской империи все-таки наступила, она была страшна. Но с другой стороны, за это время много чего удалось сделать. А главное, удалось наладить некоторые форматы жизни, существования, мышления и деятельности, которые пережили потом и сам Рим, и катастрофу, и многие века после. В качестве эпиграфов, естественно, Харри Селдон, благо в наше время вышел сериал «По основанию», и, собственно говоря, Последняя попытка человечества переосмыслить римскую историю в масштабе галактической империи наконец получила свое медийное представление. Итак, Харри Селдон. Даже если допустить, что империя – дурной метод правления, чего я, кстати, не говорил, та анархия, которая последует за падением, будет намного, намного хуже. И вспомню Щербакова. Не кричи, глашатай, не труби сбора, погоди, недолго терпеть. Нет, еще не завтра, но уже скоро Риму предстоит умереть. Для нас сейчас наиболее интересно, конечно же, это смотреть, какие паттерны истории Римской империи проявляются сейчас. В Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе, в Российской Федерации. Кстати, честно говоря, американцы, создающие в 18 веке свое государство, но очень много пытались взять с Рима, а чем больше занимаешься римской историей, тем больше убеждаешься, что делать этого, наверное, даже и не стоило. Итак, империя – это мир. Напоминаю вам следующую картинку. Это, собственно, периодизация истории Рима. Рассметные века, которые начались с гибели Трои и прихода, соответственно, по римской мифологии, троянцев в Лаций. Царский Рим, Римская республика. Золотой век, когда Рим оставался республикой по форме и империей по содержанию, когда он побеждал Карфаген, Македонию, Сирию и в конечном счете становился, стал великой мировой державой. Эпоха гражданских войн, после чего начинается довольно длинная империя. Я сказал почти 500 лет, но, собственно, чисто формально, если считать установление империи 27-й год, а упразднение ее по общей традиции 476-й, то даже чуть больше, соответственно, 503 года просуществовала Римская империя, которая делится на два больших блока. В наше время оба эти названия по понятным политическим причинам перестали пользоваться популярностью, и теперь предпочитают говорить о ранней империи и о совершенной империи. Но я буду пользоваться тем, что я учил в молодости, и назову их принципатом и доминатом. С моей точки зрения, это абсолютно не одно и то же. В некотором плане это разная империя, и опять же, в них жили разные люди. Что интересно, 500 лет римская пиктограмма была в общем и целом практически неизменной. Вот посмотрите ее внешние формы. Естественно, в центре пространства находится римский мир. Этот римский мир окружен варварским миром и взаимодействует с совершенно культурным, кстати, гораздо более древним, чем сам Рим, парфянским или сасанитским миром. В результате Римская империя всегда, все 500 лет находится в кольце фронтов. На востоке Персидский фронт. Боевые действия происходят то на территории Парфии, то в Сирии и в других странах Леванта. Регулярно из рук в руки переходит буферная Армения. И у римлян, у парфян, в общем, хватило ума сделать этот участок нейтральным и с ним, в общем, более или менее нормально работать. То есть не пытаться уж окончательно ее присоединить к себе. За счет этого на Персидском фронте война проходила, ну, все-таки не каждый день, хотя почти все время. Рим много раз пытался продвинуться на восток. В принципе говоря, естественно, идея полностью присоединить к себе персидскую державу в границах Дария, конечно же, и римским консулам, а позднее императорам неоднократно приходило в голову. Но уж очень большие проблемы с транспортной теоремой. И на первом этапе еще республиканского Рима, и на втором, когда появилась империя. Нет, отдельным императорам много чего в жизни удавалось. Тут же Троян захватил всю Месопотамию. Позднее были такие успехи. Но в общем и целом Конфликт оставался и продолжал существовать в том же самом виде все 500 лет. Далее конфликты Рима с варварами. Чем больше был Рим, тем больше было пространство этого конфликта. Был Африканский фронт. Был Каледонский фронт в Британии. Был Рейнский и Дунайский фронты при взаимодействии с германскими народами. В общем и целом, вся эта система, нельзя сказать, что находилась в равновесии, да это и было бы и неправдой. Когда мы говорим, что империя – это мир, надо иметь в виду, что за исключением буквально двух-трех-четырех за 500 лет походов против Парфии, Рим, в общем, практически не вел наступательных войн. Рим оборонялся. Рим удерживал свои территории. Но это удержание практически постоянно проходило в форме войны. То германские народы вторгались за Рейн и Дунай, то Рим пытался привести их к покорности, сделавший экспедицию на север Европы. Фактически равновесия не было нигде. Я просто не стал указывать все даты всех войн, которые там происходили. Просто потому, что эти войны были непрерывными и постоянными. Само собой разумеется, что были территории, вокруг которых борьба шла долгое время. Британия, которую начал захватывать еще Юлий Цезарь, а закончили римляне тоже, кстати, вполне не до конца, значительно позднее, при Адриане и даже еще позже. Это Галлия, на которую, напротив, пытались наложить руку германцы. Это Дакия, зона взаимодействия между Римом и готами. Ну, собственно говоря, вот это была география. Эта география была неизменной. И если мы вернемся к нашей стандартной пиктограмме вековых конфликтов, то нужно иметь в виду очень простую вещь. Имело место быть жесткое противоречие римляне-варвары и жесткое противоречие римляне-парфянски-сасанитский мир. А это противоречие не могло быть решено на протяжении столетий за счет двух вещей. С одной стороны, колоссальной силы Рима, а с другой стороны, транспортной теоремы. Пока Рим не ослабел окончательно, ни варвары, ни Иран не мог его победить. Но все попытки Рима продвинуться за пределы тех границ, которые он получил в конце первого века до нашей эры, полностью нивелировались транспортной теоремой. Эти территории нельзя было удержать. Они не давали средства, они их поглощали. Ну, собственно говоря, очень приятная картинка. Это народы, как они выглядели в то время, о котором мы сейчас говорим. То есть в начале нашей эры. Обратите внимание, готы, анты, сарматы – это Дунайский фронт. Маркоманы, тюринги, саксы, венеды – Склавина – это Рейнский фронт. Ну вот Римская империя сражается на несколько фронтов. Если взять уже не все пространство, а один только Римский мир, мы получим чрезвычайно сложную и при этом постоянно воспроизводящуюся систему противоречий. Можно ее начать рассматривать с любой стороны. Но прежде всего, наверное, надо взять фигуру императора. Император, я его выделил цветом, в известном мире он находится в центре римского мира, и никакой римский мир в его отсутствии считался невозможным. У императора чрезвычайно сложные отношения со всеми. С одной стороны, император является очевидным противником власти Сената. С другой стороны, император, по меньшей мере, в начале принципата, а возможно и весь принципат, считается принципсом Сената, первым сенатором, первым, который имеет право первым говорить, который имеет право принимать свои решения. Можно сколько угодно говорить, что на самом деле это было не так, но объективно, многие императоры, почти все удачные императоры, стремились какие-то отношения с Сенатом фиксировать. Поэтому мы здесь видим очень характерную для императора ситуацию. Это одновременно жесткое противоречие и одновременно же спутанность, созависимость. Сенат находится в жестком конфликте с всадниками. Всадники находятся в конфликте с императором. Заметим, что, разумеется, на протяжении столетий императоры неоднократно уничтожали целиком весь Сенат и значительную часть всадников. Но ничего было не сделать, эти слои снова воспроизводились. В этом плане, еще раз подчеркну, вот эта структура, она, в общем, работала все 500 лет. Сенат и всадники – это нобели. Нобелям всем вместе и тем, и другим противопостоит плебс. Заметим, но не императору. Плебс не противостоял императору, и очень во многих случаях император считал себя защитником плебса. Как умел, так и защищал. И с этой точки зрения всегда существовало это очень сильное дополнительное напряжение. Но нужно иметь в виду, обратите внимание, помните, когда мы рисовали пиктограмму развития империи, развития республики? Когда у нас были римляне, потом появились латиняне, работал двигатель. Мы захватывали каждую следующую группу, переламывали ее, перемалывали в себя, она усиливала внутренний конфликт, а дальше уже римляне вместе с латинянами шли завоевывать Италию и так далее, и так далее, и так далее. Есть очень умная фраза, которая не так давно появилась в ро-анекдот. Империя – единственный общественный строй, единственный государственный строй, который стремится превратить внешних врагов во внутренних. Вот в отношении Рима это было именно так. И вот обратите внимание, то, что я вам сейчас показываю, это в точности то, что когда-то было внешней пиктограммой работы двигателя. Теперь все это находится внутри империи, и все это создает колоссальную, хрупкую систему противоречий. Итак, Сенат противостоит всадникам, император противостоит Сенату, Сенат и всадники вместе – это нобели, они противостоят плебсу. Но, внимание, нобели и плебс вместе – это римские граждане, которые противостоят негражданам. Да, постепенно количество неграждан уменьшалось, но никогда не было ситуации, за исключением чисто формально-юридической, когда гражданами были все. Граждане, неграждане, жители провинций. И вот тут выясняется, что с провинциями все довольно интересно. Оказывается, что провинции три типа. Это романизированные провинции, где, собственно, римская культура, римское право, римская экономика и так далее, и так далее. При этом римские провинции, романизированные провинции бывают восточными и западными. И между ними жесткое противоречие. И, например, одним из решений этого противоречия был перенос столицы. Далее есть пограничные провинции. Граница у нас одна с Парфией. Никаких других границ, по сути дела, нет. Рим не признает, что варвары могут иметь границы, поэтому то, что у нас на Рейне и на Дунае, это фронты, а не границы. Парфия границы имеет, ну и потом Иран. Соответственно, пограничные провинции – это Левант. Противоречие между романизированными и пограничными провинциями приводит то к иудейским восстаниям, то к персидским войнам. При этом нужно иметь в виду, что рождаемость в Риме с первых императорских лет начинает заметно падать, а на Востоке остается традиционно большой. Поэтому тут у нас есть еще и демографическое противоречие. И, наконец, есть варваризированные провинции. Это Дальняя Галлия, Дальняя Британия, Дакия, когда ее завоюют. То, что находится на римском лимесе, на пределах его. Варваризированные провинции находятся в жестком конфликте с романизированными. И решениями этого противоречия являются стены, валы, войны, восстания. Все, что идет вокруг конфликтов римлян с варварами, конечно, попытка решить это противоречие. И вновь заметим, ну да, его решать будут 500 лет, но он останется. Все эти 500 лет он будет существовать. Можно, конечно же, сказать, что вообще какое имеет отношение провинции к нашим проблемам. Вот что интересно, при республике не имели. Но у нас нет республики, у нас империя. В каждой провинции находятся свои легионы. У всех легионов свои военачальники. И противоречие между провинциями – это, как правило, противоречие между претендентами на императорский престол. И всегда были претенденты с севера, из варварского мира, претенденты из романского мира и претенденты из Леванта. И всегда они сражались друг с другом. Вот почему баланс, вернее, тройное противоречие провинции имеет значение. Но чего нет? В общем, нет конфликта между пограничными и урбанизированными провинциями. Только конфликт легионов. Так они друг с другом просто не соприкасались. Итак, противоречие провинции, противоречие легионов и тех, кто ими командовал. Противоречие претендентов на престол, из которых в конечном счете и выбирались губернаторы. Нужно еще иметь в виду, что довольно большая часть командующих войсками были из провинциальной военной аристократии. А теперь обращаю ваше внимание, что все, кого мы тут уже перечислили, это сенат, всадники, плебс, провинциалы, военная аристократия, все они свободные. А в Риме имеют место быть еще рабы, и их довольно много. И, естественно, противоречие свободные рабы является одним из принципиально базовых. Это противоречие породило кучу решений, возникали полусвободные, разные формы колонов. На самом деле шло два процесса. С одной стороны, увеличивались права рабов, и достаточно здорово увеличиваясь христианством, они, в общем, рабы получили массу прав. Ну, например, убийство раба стало рассматриваться как убийство свободного. То есть это было просто убийство и все, из-за него карали. А с другой стороны, масса людей так или иначе оказывалась привязанным к своим обязанностям. Причем, ладно бы там какой-нибудь городской бедноты, но, например, городские магистраты, которые провинциальные, которые несли налоговое бремя, не имели права покинуть свои города и, по сути, были к ним прикреплены. Соответственно, масса землевладельцев лишалась права покинуть свою землю, тоже были к ней прикреплены. Вот такая возникала интересная система. В итоге, постепенно, в процессе истории Римской империи, с одной стороны, в общем и целом исчезали рабы, с другой, в еще большей степени исчезали свободные. Это противоречие постепенно трансформировалось в противоречие землевладельцев и тех, кто обрабатывает землю. Кстати, римляне пользовались для них понятием серф, особо не мучились рассматривать сервов как рабов или же как в какой-то мере свободных. Все вот это пространство, в котором, как вы видите, сколько угодно конфликтов, есть пара сцепленностей, попадало еще и в чрезвычайно жесткое, с каждым поколением все более жесткое противоречие между христианством и язычеством. Но вы можете сказать, что формально при Августе христианства еще не было, Христос еще не пришел. И вообще мы говорим всерьез о христианстве где-то начиная с Тиберии и даже позднее. Но проблема-то заключалась не в словах. Были традиционные римские культы. Юпитера, Миневра, соответственно, девственные весталки, Авгура и так далее. И было очень сильное воздействие на Рим восточных культов. Они были и до христиан. Это были самые разнообразные культы. Они регулярно приходили в Рим, регулярно занимали там то или иное положение, потом так или иначе их уничтожали. А затем все восточные культы фактически собрало христианство. То есть старое, классическое, традиционное, уходящее вглубь веков язычество, сделавшее Рим великой империей, и совершенно новая вера, гораздо более эмоциональная, не забудьте. Римская религия была абсолютно неэмоциональной. У нас очень часто пытаются римских богов представить как вариант греческих. То есть Юпитер – это Зевс и так далее по схеме. В действительности римляне образованные, которые знали греческий, греческую мифологию, но они, наверное, так и рассуждали. Но изначально, если греческие боги всегда были антропоморфными, всегда были с характером, часто довольно сволочным, но характером, то римляне о своих богах, вообще говоря, знали исключительно мало и интересовались ими и того меньше. Это же в Рим имел поговорку, а вернее не поговорку, а молитву. «Обращаюсь к тебе и не знаю, кто ты, бог или богиня, но, в общем, помоги». То есть они даже пол-то, в общем, их не очень хорошо определяли. И, естественно, вера в римских богов была, вообще говоря, совершенно внеэмоциональной. Это была даже не вера, это было исполнение совершенно формальных определенных обрядов. И вот здесь приходит Спаситель, культ Спасителя, и ощущение, что ничего более важного, чем Спаситель, в этом мире нет. И, разумеется, возникает жесточайшее напряжение старого языческого Рима и возникающего христианского Рима. А император то борется с христианством, то принимает христианство, то объявляет веротерпимость, то начинает бороться с языческими богами. И опять мы имеем здесь ситуацию, что с одной стороны он пытается встать в управляющую позицию, а с другой он связан этим противоречием и не может от него отделаться. Для полноты счастья. Конечно, император мог казнить любого сенатора без особых проблем, и неоднократно они это делали. Но есть существенная проблема. Когда император умирал, сенат мог ничего не сделать, мог объявить его богом, а мог сделать с императором совершенно страшную посмертную штуку. Объявить ему проклятие памяти. Это означало, что он считался никогда не существовавшим. Все его изображения уничтожались, все сделанные его тексты уничтожались. Ну, понятно, что совсем не получалось, но, тем не менее, эта система работала. До сих пор в учебниках истории можем найти, что здесь почти ничего нельзя сказать, потому что было проклятие памяти, и, видимо, документы были уничтожены. И с этой точки зрения, если жизнь сенаторов была в руках императора, то смерть императора была в руках сенатора, сената. И это очень интересная ситуация. И опять через всю историю проходит обожествление императора и проклятие памяти. На колоссальном противоречии христианства и язычества за 500 лет империи делался проект за проектом. Их больше, чем я здесь нарисовал. Но основных проектов было не очень большое количество. Это, разумеется, языческая империя. Последняя попытка сделать всерьез эту работу – это Юлиан Отступник. Это культ Солнца. Например, Гелиогабал. И это две версии христианской империи. Арианская и католическая. Которые находились, между прочим, в жесточайших взаимных контрах. В общем и целом, очень сложно между ними было найти что-то, какое-то возможное взаимодействие. Ну, собственно говоря, вот вам вековая пиктограмма, 500-летняя. Вот так все это выглядело. Дальше мы попробуем посмотреть, разумеется, по диагонали. А как все это было, проходило по отдельным элементам. То есть, ну, просто посмотрим на уровне конкретных примеров. Итак, принципат. Империя с единоличным вождем и демократическими институтами. Ну, квазидемократическими, но, если честно, демократических институтов, вероятно, в истории и вовсе не бывает. Мы имеем дело либо с разнузной охлократией и мгновенной социальной катастрофой, либо с управляемой демократией. Но в этом случае я могу сказать, что при принципате она была не более управляема, чем в современном Евросоюзе. Пальцами на Россию показывать не будем, хотя ее могу привести в качестве примера. Принципат ликвидировал разделение властей, потому что император мог быть и консулом, и всегда был сенатором, и трибуном, с тем самым деление на защитников плебса и защитников патрициев полностью отпадало, и цензором, хотя далеко не все императоры брали на себе эту функцию, и верховным понтификом. Тем не менее, некоторое двоевластие было оставлено. Формально принципат, и об этом всегда так и писали, я имею в виду, писали в то время, является соправительством императора и сената. На самом деле свой режим Август рассматривал как восстановленную республику. И, собственно говоря, базовой задачей Августа было как-никак любым способом, но все-таки удержать равновесие. В общем, Август, наверное, понимал, что после 3 гражданских войн за 60 лет людям нужно хоть немножко дать отдохнуть. И действительно, при нем начинается развитие торговли, улучшается финансовое положение и идет неплохое развитие. К 13 году уже нашей эры Август умирает. Власть переходит к императору Тиберию. При Тиберии Римская империя чуть меньше 60 миллионов человек. 5 миллионов из них римские граждане. 54 миллиона – это подданные. Кстати, не могу вам сказать с уверенностью, входили ли или не входили рабы в эту цифру. Скорее да, чем нет. Тиберий воевал в Трансальпийской Галлии, дошел до истоков Дуная, завоевал Паннонию. Но попытки его разобраться с германской проблемой закончились страшным разгромом. Легионы Вара были уничтожены в Тевтобургском лесу. Ну, не могу отказать себе в удовольствии, сказав, что в очень многих юмористических книжках по древней истории до сих пор говорится, что Август каждую неделю бился головой об стену и стонал: «Вар, верни мне мои легионы». Кстати, тоже интересный момент. Заметьте, мы же уже имели случай с колоссальными потерями в легионах. Канны, соответственно, начало вторжения кимвров-тевтонов, тоже гибло несколько легионов. Но Рим довольно спокойно с этим справлялся, создавая новые легионы. Здесь же произошел некий надлом. Август умер. И 17 сентября 2014 года Сенат прочитал его завещание и провозгласил вслух документ, получивший название «Статут об империи». В этом документе Август официально завещал более не расширять существующих границ государства. С этой точки зрения можем считать, что с 2014 года империя перешла к обороне на всех фронтах не только де-факто, но уже и де-юре. Да, что делал Август? Август усиливал роль Сената. Собственно, идея соправления была его идеей. Одновременно ослабляя роль комиций, то есть тех или иных форм народных собраний. В принципе, можно считать, что с Августа они уже толком не работали. Несколько картинок, просто для того, чтобы вы имели представление, как все это выглядело в действительности. Первая из них – это Римский фронт. Обратите внимание, устойчивая граница проходит по реке Рейну. Не могу не обратить ваше внимание, что даже Наполеон, а после него, например, на эту тему много говорил Клемансо, это уже 19-20 века нашей эры, говорили, естественные границы Франция, Рейн, Альпы и Пиренеи. Это вот тот самый случай. Посмотрите, насколько оборудована граница по Рейну. А здесь белые квадратики – это лагеря легионеров. Черные квадратики – это форты и другие укрепления. Орлы – это места дислокации стационарных легионов. Зеленым – римские дороги. Соответственно, кружками – римские города, подчеркиваю, не поселения, а гальские и так далее. А римский город, построенный по римскому плану и дорогами, связанные с, собственно говоря, столицей империи. Посмотрите, сколько дорог. Посмотрите, сколько городов. И посмотрите, сколько укреплений построено по Рейну. Каледонский фронт, тоже мне удалось его найти. А внизу, южнее, стена Адриана. А на север самое дальнее продвижение – это, собственно, стена Антонина. А желтые форты. На самом деле, если Галлия была более или менее завоевана и романизирована, то, по-хорошему, Британия так и оставалась чисто военной территорией. И не случайно разрушение Римской империи, потеря римлянами связи с отдаленными провинциями, собственно, с Британии она и начиналась. Ну, несколько слов о том, хороша, плоха Римская империя. Я с большим интересом почитал, что по этому поводу пишут люди в интернете. Пишут они разные вещи. Многие говорят, что это была самая великая империя всех времен и народов. Другие говорят, что не входила даже в первую десятку. Идут страшные споры, можно ли считать сегодняшние США или Советский Союз империями. Еще можно сделать вывод, что спорящие Аристотеля явно не читали. Действительно, если рассматривать Римскую империю с формальной точки зрения, то она отнюдь не является самой большой. По населению она уступает Индии, Китаю, Российской империи, СССР, уступает Монголии, Британии. По размерам, самые большие размеры Римской империи – это эпоха Трояна. Ну, некоторые пишут около 5 миллионов квадратных километров, другие бы 479. Это дает радиус, приведенный к кругу, 1235 километров. И это где-то 3% площади, 3,3% площади Земли. Опять же, довольно много империй, больше, нежели, в этом смысле, больше, нежели римская. Но тут надо иметь в виду одну интересную деталь. Да, конечно, Римская империя с августа почти не росла. Было у нее две попытки расширения, но они, в общем, ничем не закончились и не удержались надолго. А потом она начала уже и распадаться. Но, тем не менее, она в той или иной форме держалась 500 лет. Это больше, чем выдержала Монгольская империя. Гораздо больше, чем выдержала до своего распада Британская империя. В общем и целом, я позволю себе сказать, что если мы будем проводить сравнение не только в пространстве, но и во времени, то боюсь, что Рим все-таки окажется либо первым, либо вторым. В принципе, наверное, первые три позиции, а дальше как это, кто считает и как считает. Скорее всего, будут определять империя Британии, Римская империя и Российская империя. Опять же, как ее ни называй. Вероятно, они так и остаются за длительные промежутки времени самыми большими по территории. Но при этом надо иметь в виду, что Рим никогда не был глобальной империей. Да, если бы Вар не потерпел поражение, если бы Август и прочие императоры разгромили бы германские народы и присоединили бы Германию, как Юлий Цезарь присоединил Галлию. Да, в этом случае Рим мог постепенно начать двигаться в сторону империи, если не общеземной, то хотя бы общеевропейской. Но в реальной истории так не произошло. Даже Британия, как, впрочем, и северо-западная Франция, оказались неустойчивыми территориями. Власть Рима там никогда не была устойчивой, а римское хозяйство, римское право никогда не приходило туда целиком. И, соответственно, Рим оставался средиземноморской державой. Все вот это сложилось уже при Августе и далее продвигалось при Тиберии. Ну, далее я предлагаю тщательно изучать хронологию имперского Рима. Изучать ее предлагаю по цветовой гамме. Если император убит заговорщиками или казнен, он у меня обозначается багровым цветом. Если он погиб в сражении, красным. А если он умер сам, ну, по крайней мере, не удалось доказать, что он был убит, ну, тогда черным. Посмотрите, соответственно, на вот эту вот схемку и прикиньте, какие шансы были у среднестатистического императора умереть в своей постели. Вы сразу выясните, что, наверное, за всю человеческую историю более опасной профессии не было. Боюсь, даже гладиаторы выглядели не такой опасной профессией, как и миссионеры. Тем не менее, и это определенный римский психоз, отлично понимая, что шансов выиграть в этой игре, дожить и умереть хотя бы своей смертью почти нет, люди дрались, сражались, подкупали за то, чтобы все-таки стать императорами. Тиберий, вероятно, умер сам, хотя многие утверждают, что тоже был убит, но уже, правда, убит совсем старым. Ему наследовал Калигула. Он оказался крайне неудачным императором и был убит. Убивший Калигулу, практически все убийства императоров проводили либо его близкие родственники, либо, что бывало гораздо чаще, преторианская гвардия. Собственно говоря, личные войска императора, которые его охраняли. Так вот, легионеры, убив Калигулу, резко задумались. А именно, им надо было срочно найти кого-нибудь из потомков Августа, кого нужно было бы короновать императором. Да, само собой разумеется, что у кого-то были мысли снова восстановить республику, но это уже даже никем не обсуждалось всерьез. В результате нашли Клавдия, который честно прятался за занавеской, считал, что его сейчас убьют. Его не убили, напротив, назвали великим императором. И Клавдий в течение довольно долгого времени, 13 лет, правил Римом. Один из самых интересных и для меня одновременно неприятных людей на римском престоле. Почему интересных? Ну, например, он написал «Историю этрусков», многотомный реальный исторический труд. И историки по сию пору жалеют, что по самым разным причинам он просто не дошел до нашего времени. На него есть масса ссылок, и, судя по ссылкам, работа была совсем даже незаурядная. Он впервые создал структуру, которая получила название на наш язык «секретариат», а можно назвать все это дело и министерством. Фактически он создал правительство в нашем понимании этого слова. Нигде он особо не воевал, ничем не прославился. В конечном итоге был убит своей женой, но перед этим успел казнить другую свою жену, хорошо исторически известную Мессалину. Грустная история Мессалины – это дело отдельного рассказа, но для меня интересна не сама ее жизнь и ее смерть, а тот факт, что, узнав об этом факте, что ее убили, император даже не спросил, ее убили или она покончила с собой, а просто попросил кубок вина и спокойно его выпил. Такой вот был человек на престоле империи. Самое жуткое, что он, наверное, был одним из лучших. Очень тоже вот интересная ситуация. Помните, когда мы с вами занимались Грецией, я говорил о том, что насколько жестоким был греческий мир. что греки могли там в ходе очередного гражданского переворота там натравить, связать детей, кинуть их под ноги быкам или слонам, или разбивать головы младенцам, и все это у них неплохо получалось. Так оно и было. Но тут есть одна интересная деталь. У греков, ну, если бы, например, так получилось, что их судил бы наш с вами сегодняшний самый гуманный в мире суд, было бы, по крайней мере, одно оправдание. В общем-то, все это делалось в состоянии довольно сильного аффекта. Не то, чтобы люди не отвечали за свои действия, но они, их ответственность была, их вменяемость была довольно ограничена. Что касается римлян, а конкретно римских императоров, это какое-то совершенно фантастическое сочетание абсолютной холодности со звериной жестокостью. Они уничтожали потенциальных врагов, женщин, детей, кого угодно. Не потому, что такого был эффект, или они находились в состоянии невменяемом состоянии, а потому, что они считали это разумным и правильным. И это, еще раз повторю, продолжалось 500 лет. Итак, Клавдий, вероятно, был убит, вернее, считается, что убит своей женой. После него пришел к власти Нерон. В конечном счете правил он 14 лет, потерял связи со всеми и был вынужден совершить самоубийство, оставив историческую фразу, какой великий артист погибает. И на Нероне завершилась династия Юлиев-Клавдиев. Где-то около года правил Гальба, после, в течение этого года он был убит. Собственно говоря, здесь происходит приблизительно год продолжающаяся гражданская война трех императоров. Ну, собственно говоря, война эта заканчивается пришествием к власти Веспасиана. Веспасиан – человек очень незаурядный, очень интересный. Кстати, знаменитая фраза «деньги не пахнут» принадлежит ему, когда он ввел налог на уборное. Но для нас интересно не это. Веспасиан – первый незнатный император. Все-таки до этого Юлий и Клавдий были знатными людьми, восходящими либо к древним патрицианским родам, либо уже к тому времени к очень старым плебейским Клавдиям. Веспасиан незнатный, и при нем впервые начинается провинциализация армии. Армия перестает быть инструментом Рима из римских граждан и становится инструментом провинции. Помните, сначала у нас были реформы Мария, когда в армию были допущены люди, не имеющие средств, чтобы купить себе нужную форму вооружений. Теперь армия становится провинциальной. Она еще станет варварской, но это будет позднее. Веспасиану повезло умереть своей смертью, как и его сыну Титу, которого многие вообще считают одним из лучших императоров за всю историю. Он правил всего 2 года, умер от болезни, но оставил, как ни странно, о себе хорошую память везде, кроме еврейского народа, поскольку именно Тит брал Иерусалим. И более того, он его взял. Более того, он сжег храм, перед этим зайдя в святая святых. Но, собственно, считается многими, что именно поэтому он довольно быстро и умер после этого дела, прожил не более 2 лет. И после Тита приходит Домициан. Я очень люблю Ромула Великого, Фридриха Дюренматта. Там, соответственно, дело происходит при дворе последнего римского императора Ромула, который занимается куроводством, а все его куры носят имя прежних императоров, имена прежних императоров. И вот начинается разговор. А слуга к нему приходит, говорит, яйца-то есть? Юлии ничего не кладут, а Флавия. Домициан снес. Но ваше величество же отказывается есть его яйца. Домициан был плохим императором. Пусть несется сколько угодно, я его яиц есть не буду. А о Домициане очень разные ходят слухи. И мне невероятно нравится конструкция Мамзена, который сказал, что время было при нем не очень хорошее, но не то чтобы очень плохое. Это был мрачный деспотизм, но это был мрачный интеллектуальный деспотизм. А Домициан был хоть, конечно, и зверем, но интеллектуалом. Кстати, тоже интересная ситуация, говоря о римских императорах. Практически все они были очень неплохо образованными людьми, и многих из них можно было с полным основанием назвать интеллектуалом. Но до Клавдия с его историей этрусков больше никто не поднялся, но тем не менее были люди вполне себе интересные. В 96 году Домициан убит, на этом заканчивается династия Флавиев. И вот в этот момент римляне делают великое открытие, которого хватило на 84 года. Вообще, всякий раз, когда люди говорят о всех прелестях Римской империи, они не то чтобы ошибаются, но из 500 лет империи они имеют в виду один кусочек. Он не очень короткий, 84 года, но он один. Но, правда, можно к этому добавить еще некоторый кусочек времени Августа, немножко Тиберия и так далее. Так вот, что за изобретение? Стало понятно, что, в общем, кто угодно может становиться императором. Он не обязательно должен быть сыном предыдущего императора. Даже, как правило, это не так. И вот в этот момент возникает интересная мысль. А давайте найдем самого талантливого, самого толкового человека, показавшего уже военные административные способности, и его усыновим. Тогда власть будет переходить формально от отца к сыну. Римское право не знало разницы между родным и усыновленным ребенком. Это считалось абсолютно одним и тем же. Второе. Власть будет получать исключительно наиболее подходящие люди. И третье. Поскольку наиболее четко выраженные честолюбивые люди будут знать, что они и так получат свою власть своевременно, и все у них будет нормально, в общем-то шансов, что они реально начнут бунтовать или заниматься заговорами, довольно немного. А все остальные, которые только попытаются векнуть, будут знать, ну да, императора они убьют, но придет наследник. А наследник никогда не был в том же месте, что и император. И это было связано не с тем, что люди боялись покушений, а чисто физически. Извините, у них не было ни интернета, ни телеграфа, ни телефона. И было нужно масса мест, где должны были быть первые лица империи. Естественно, в этой ситуации находиться в одном месте императору и наследнику просто было расточительно. Они были всегда в разных местах. А это означало, что покушение и даже убийство, в общем, не будут иметь успеха. Солдаты уже присягали, как императору, так и его наследнику. У того свои легионы, которые ему слушаются. У него формальное право. И, соответственно, 84 года Рим не знал переворотов, а императоры умирали своей смертью. А первым из них был Нерв, он был очень болезненным человеком, прожил совсем недолго, но, собственно говоря, он первым и придумал эту идею, назначил своим наследником Трояна и положил начало этому совершенно необычному общественному строю, который сейчас называют адаптивной монархией. Троян очень успешно воевал. Первым прошел всю Месопотамию, захватил столицу Парфия и, соответственно, объявил Месопотамию римской провинцией, а себе присвоил великое звание, вернее, сенат ему присвоил, великий парфянский император. При нем империя на сотый год достигла предела могущества. 65 миллионов человек – и вот те самые пресловутые 4,79 миллиона квадратных километров. Троян прожил длинную жизнь, умер в 117 году. За ним пришел Адриан. Очень любопытно, странный император. С одной стороны, был неплохим императором, но, собственно, входил в категорию 5 хороших императоров. Воевал в Британии. Собственно, построил Адрианов вал. Навел порядок в обороне империи. Но при этом имя его связывается, в общем, с очень неприглядной историей. Ну, надеюсь, все знают известный день святых веры, надежды, любви и матери их Софии. В действительности это была реально семья. При этом греческая, это была семья греческая. Реально вера, надежда и любовь у них были греческие имена. Софию оставили с ее греческим именем. И, собственно, в описываемую историю дочерям Софии было 7, 9 и 12 лет. По какой-то причине Адриану вдруг захотелось, чтобы они отреклись от Христа и признали могущество Артемиды и других античных богов. Такого типа вещи бывали. Иногда даже по этому поводу неподчиняющихся убивали. Это, в общем, было относительно в порядке вещей. Но Адриан вошел в историю тем, что он в течение нескольких дней пытал 3 девочек. 7, 9 и 12 лет. В конечном счете убил их всех. Они вошли в лик святых. Собственно, это причина, по которой день этих 3 святых празднуется одновременно. Ну, надо сказать, что это все идет по житиям святых. Историки с этим не вполне согласны, но вроде бы особенно и не спорят. По крайней мере, ощущение, что это было невозможно, у них нет. Правил Адриан 21 год, умер в 138 году. За ним пришел Антонин Пий, тот, который продвинул римскую границу в Британии еще где-то на 150-200 километров к северу. Собственно, за линию Уэльса. В 161 году к власти пришел Марк Аврелий, считающийся одним из лучших императоров, к тому же довольно известным и оставшимся в истории не только как император, но и как философ-стоик. И вот тут начинается довольно интересная загадка. По какой-то совершенно непонятной причине Марк Аврелий отказался от системы назначение наследника из наиболее подходящих людей и сделал наследником своего сына Коммода. Ну, с людьми бывает по-разному, но есть маленькая деталь. Аврелий, как он описывается во всей литературе, да как видно и по его собственным сочинениям, дураком ни в каком смысле, в том числе и онтологическим дураком, точно не был. При этом он понимал, что Комод совершенно неподходящая фигура для управления империей, и не мог этого не понимать. Но самое смешное, что все историки в один голос, начиная, впрочем, еще с римских, говорят, что он чисто внешне не мог никаким образом быть потом сыном Марка Аврелия. Что если он и был сыном его жены, то точно от какого-то совершенно постороннего человека. И опять же, Аврелий, который правил все-таки 19 лет, и, собственно, как вы уже, наверное, поняли, дураки там плохо выживали на этой должности. Естественно, все это прекрасно понимал. Почему, тем не менее, он оставил Коммода, остается некой загадкой. 180-й год, Марк Аврелий умирает, и заканчивается период 5 хороших императоров. Насколько я могу судить, за всю римскую историю такого количества императоров, которые подряд умирали своей смертью, больше не было и не было до этого. Коммода убили в 192 году, и с этого момента начинается новая гражданская война, которая продолжается 4 года, с 193 по 197 год. Воевали все со всеми. Один из годов в этот период, ну, собственно, 193-й, получил название «Годы пяти императоров». В этот период пять императоров были официально признаны таковыми и сражались друг с другом. Был там Петринакс, первый император из вольноотпущенников. Юлиан, первый император, формально купивший престол. Песцений Нигер, Клодий Альбин. Все убиты. К власти пришел Септимий Север. Септимий Север, собственно говоря, был первым из императоров из солдат. Первым императором, которого формально при жизни должны были обождествить. И первым императором, который, собственно говоря, занимался устройством финансов способом самым легким из всех возможных и самым неудачным. Это была первая девальвация сестерца. Прожил он долго. После него пришел Каракалла, который в 2012 году наконец закончил колоссальную борьбу союзников и прочего населения Рима за римское гражданство. Каракалла даровал римское гражданство всему свободному населению империи. Только не надумай, что он был великим революционером, который очень любил провинциалов. Все значительно проще и намного более естественно. А Каракалле были нужны налоги. А их было ему по разным причинам проще брать со свободных римских граждан. Что он, собственно говоря, и организовал. Со смертью Каракаллы в 2017 году начинается кризис третьего века. На самом деле, обратите внимание, мы будем еще потом смотреть по схемам эти вещи. Но посмотрите на некоторую периодичность. Она достаточно интересна. Империя, еще будучи республикой, могла погибнуть в первом веке до нашей эры, когда начались гражданские войны. Потом она жила, существовала, развивалась. При Траяне она даже продвигалась вперед. Но далее следующий кризис. Кризис третьего века. Вторая попытка уничтожить империю. Третья, которая случилась в V веке, оказалась удачной. Итак, после Каракаллы пришел Макрин, который был убит через год. Макрина заменил Гелий Агабал. Это вот тот самый император, который не верил в римских богов, зато активно верил в солнце и восточные культы, снискал страшную ненависть в Риме, где и был убит. Ему наследовал Александр Север. Александр Север достаточно долгое время удержался. Он удержался 13 лет. Был очень неплохим императором, но тоже был убит, причем был убит просто солдатом. Просто так, в некотором плане. И его заменил Максимин I, фракиец. Первый император из самых низов общества. Первый варвар на римском престоле. Отец Гот, мать Аланка, сам считал себя фракийцем. То есть римской крови нет вообще никакой в принципе. Продержался 3 года. За ним был император Гордин I, Гордин III, Гордин II. Соответственно, Гордин I и Гордин II продержались вместе 22 дня. Но Гордин III каким-то образом все-таки 6 лет Римом правил, пока, наконец, его не убили. И к власти пришел Филипп Араб. Кстати, несмотря на поговорку, он просто был из восточных провинций. Но вот он-то как раз был римским гражданином достаточно древнего рода. И он продемонстрировал свою глубокую римскость. Ну, как это, если бы это у нас были школьные занятия, я бы сейчас ехидно спросил. И что, как вы думаете, он сделал? Напомню, что пришел к власти он в 244 году. Ответ правильный. Он отпраздновал тысячелетие Рима. 776 год. Все очень неплохо. Праздник был очень роскошно. Включал театральные представления во всем городе и игрища. В Колизее проводились бои с участием множества диких зверей, бегемотов, леопардов, львов, жирафов и одного носорога. Более 1000 гладиаторов погибли вместе с этими животными. римским жителям раздали субсидии в виде специальных монет с надписью «Вечность императору». Ну, по крайней мере, праздник был проведен красиво. Хотя, наверное, в этот момент все уже вспоминали, что 12 орлов явилось Ромулу, а это означало, что праздник-то красивый, но конец-то уже близится, осталось только 2 столетия. В 249 году Филипп араб убит, к власти приходит Деций, организующий гонения на христиан. Комментарий. Ну, в общем, сказать, что остальные императоры этим совсем уж не занимались, было бы неверно, но Деций занялся этим более активно, чем другие. Он погибает в 251 году. Это первый император Рима, убитый в бою с внешним врагом. Ну, кстати, не последний. И как только он погибает, у нас начинается очередная гражданская война. Чума. Сражается Гостилиан, который умер от чумы, Трибоний Гал, который был убит, Валузиан, который был убит, Марк Эмилиан Ливиец, который был убит. А к этому моменту до римлян дошла принципиальная невозможность одновременно вести две даже оборонительные войны. Поэтому, как только выяснилось, что персы настроены серьезно и захватили Антиохию, с ними немедленно договорились. Было уже не до них. В 253 году к власти приходит Валериан, который, собственно говоря, организует гонения на христиан, войну с персами, поскольку легионеры не могли выдержать то, что с персами был заключен неравноправный договор. Кончилось все это очень плохо. Валериан попал в плен, в плену и умер. Единственный император, попавший в плен за историю. В конечном счете, после его смерти началась 8-летняя политическая анархия, которая в истории носит название «Время 30 тиранов». Ну, что здесь можно сказать по этому поводу? Что их было 30, понятно, что это на 30 афинских тиранов намек. Поэтому историки, начиная с Рима, эту тридцатку подбирали разными способами. Он говорит, что их вроде было меньше 30. Мой комментарий, да может и больше. 8 лет полной анархии. Наверное, в этой ситуации каждый командир легиона мог считать себя императором. И уж наверняка половину-то из них провозгласили войска императорами. К власти пришел Клавдий II, почти тут же умер. Очень интересный момент. Разные историки, ну и, собственно, разные источники, сообщают о смерти Клавдия разные вещи. Большинство считается, что он умер от чумы. Но есть еще точка зрения, что он как раз в это время был в очередной войне. Разумеется, в очередной раз с персами. И кто-то из прорицателей сообщил, что для того, чтобы война окончилась успехом, должен быть привнесен в жертву знатный римлянин. И, соответственно, весь народ со значением посмотрел на находящегося при императоре одного из старых великих сенаторов. Император подошел и сказал, никто не может быть более важным сенатором, чем император. И если должен быть принесен в жертву самый важный римлянин, значит, это должна быть жертва меня. И утверждается, что это был последний римлянин, который пожертвовал собой во имя империи. Даже если легенда, ну, честно скажем, красива. По крайней мере, об этом говорят. За ним был Квинтил, которого убили, Аврелиан, которого тоже убили, Тацит, которого убили, Флориан, которого убили, и Проб, которого убили. Но Аврелиан потихонечку некоторое единство империи восстановил, но очень дорогой ценой. Во-первых, в ходе очередной войны в Египте он сжег Александрийскую библиотеку. Вряд ли он этого очень хотел, но, называется так, так получилось. И он первый стал создавать настоящие вооруженные формирования – не только вспомогательные войска, но и полномасштабные формирования из варваров. Начинается варваризация армии. При пробе одно из племен варварских расселили по Дунаю. Впервые империя начинает явных варваров, не обращая их в римскую культуру, селить на своей территории. Начинается постепенно сужение пространства контролируемой цивилизацией. Проб был убит. Убит совершенно по-идиотски и случайно. Причем, когда он умер, его похоронили и написали на него следующую эпитафию. Здесь покоится император Проб, действительно дельный. Пробус означает дельный. Победитель варварских племен, победитель и тиранов тоже. Собственно говоря, после очередного выяснения отношений к власти приходит Диоклетиан. Кстати, мы уже рассматривали очень разных императоров, но прошу любить и жаловать, Диоклетиан – внук раба. Диоклетиан полностью разрушает прежнюю структуру империи, где император считается первым среди римлян, и создает доминат. Доминис – это вообще нормальное обращение раба к господину. Так вот, теперь все рабы императора. А Диоклетиан оказался довольно необычным человеком. А то, что он сделал, вряд ли бы на это кто-то еще пошел. Он создал тетрархию, разделив империю на четыре части. В рамках этих четырех частей было выделено 12 диацезов, то есть 12 больших групп провинций. Что было сделано? Очень просто. Первое. Диоклетиан взял себе соправителя. Второе. Он и его соправитель получили имена Августов. Каждый из них должен был усыновить человека, которого называли Цезарем. Соответственно, четыре элемента империи. В двух находятся Августы, в двух Цезаре. Повторяю ситуацию. За отсутствием системы связей делать вертикаль власти целиком было невозможно. Должны были быть в разных важных точках, обязательно должен быть император. Но он не мог раздвоиться. А тогда еще не придумали идею создавать двойников. Поэтому, соответственно, вот такая конструкция была сделана. Опять же, заметим, она была довольно жесткой. При этом Диоклетиан официально заявил, что Августы через 20 лет уходят в отставку на положение частных лиц, Цезари становятся Августами и выбирают себе новых Цезарей. Вообще могло получиться. Диоклетиан был не лучшим человеком, закрепостил землевладельцев, запретив им покидать свои наделы и бросать эти наделы. Устроил единственное гонение на христиан, которое получило в истории название Великого гонения. Но к его чести, когда прошло 20 лет, он покинул престол. Умер он в 311-м, возможно, своей смертью. Возможно, не своей, но, во всяком случае, он к этому времени уже был очень стар. То есть, может быть, и своей тоже возможно вполне. Но интересно другое. Все знают знаменитую фразу Диоклетиана: «Видели бы вы, какую капусту я вырастил». Он работал крестьянином. Но тонкость заключается в том, что система его сломалась сразу после его ухода. Потому что Августы не захотели, соответственно, делать себе Цезарь и потом передавать им власть. Началась гражданская война. Они пришли к Диоклетиану, а что-то пожал плечами и сказал: «Ну, ребята, я вам создал систему, вы не смогли даже ей воспользоваться. Я старик, мне уже на все наплевать, ну, вы сами пожмите свои плоды своих трудов». Итак, следующая гражданская война, в ходе которой к власти приходит Константин Великий, правивший 31 год. Он организует Первый Вселенский собор христианской церкви. Он переносит столицу в Константинополь. Тоже интересный вопрос, почему? Ответ. Жесточайший Кризис, собственно, Италии и латинских провинций. Земля перестала родить. На Востоке что-то еще как-то работало. И он, собственно говоря, перенес столицу в то место, где еще работало. Константин, он причислен к лику святых. Он действительно, собственно говоря, во-первых, объявил о веротерпимости, отдал христианам права. Все это хорошо. Более того, он провел первый собор. Собор выглядел совершенно анекдотически. Язычник-император представлял на соборе христиан, которые, собственно говоря, устанавливали базовый символ веры. До сих пор о Константине одни говорят только хорошее, не дай бог сказать что-то плохое. Но, правда, кстати, в основном говорят хорошее о его матери при этом. А другие говорят, что все получилось совсем некрасиво. Он тоже в очередной раз убил кого-то из родственников. Убил очень плохо. В итоге он попросил его очистить от скверны. Ему сказали, что есть убийство, которое не прощает никакого из богов. И тут вышел епископ и сказал, что если ты действительно раскаялся, и раскаяние в твоем сердце, Христос может простить любой грех, даже такой страшный. Это очень многое говорит и о Константине, и о христианстве. Но, правда, еще раз подчеркну, большинство позиций сводится к тому, что реальной христианкой была его мать, которая на него имела сильное влияние. Умер Константин в 337 году, после чего империю потрясла 14-летняя гражданская война. 351 год, Константин II, через 10 лет он убит Констант, закончил самоубийством Магнеций, Констанций II, и, наконец, к власти приходит Юлиан Отступник, который быстро восстанавливает языческую религию и погибает в очередном сражении с персами. Ему наследует Иовиан, который, возможно, убит, хотя, может, умер и сам. А затем Валентиан I. Он умер сам, редкий случай. 378 год. Битва при Адрианополе. Валент убит. Именно убит в этой битве, и тело его не нашли. Первое страшное поражение римлян от варваров. А Евгений убит, Валентин II убит или покажет самоубийством. После этого периода крайней нестабильности к власти приходит Феодосий Великий, который запрещает Олимпийские игры, Афинскую академию, разрушает все египетские капища, христианство монополизирует жизнь в Римской империи, расселяют готов по северным границам Рима, в армию варваризируется уже до конца, почти все к этому времени. Когда мы говорим о том, что Римская империя воевала с готами, всегда нужно читать одно и то же. Одни готы воевали с другими готами. У одних готов был римский штат, у других какие-то свои племенные. Собственно, Рима как такового еще нет. Уже нет. Но идея Римской империи, именно идея, она все еще есть, она остается. С Феодосия я числю поздний доминат или эпоху падения. Империю делят на западную и восточную часть. Логика простая. На Востоке еще можно держать какую-то оборону. Это автоматически означает, что Запад бросают весь. Уже не только Испанию, не только Британию, и Галлию, и саму Италию. И действительно, через 15 лет после раздела империи Вестготы берут Рим. Это то самое падение Рима, которое нашло отражение в трактате о Граде Божьем. И, собственно говоря, первая ситуация, когда всем стало понятно, что империи больше нет. Идет ее мучительная агония, последние куски ее. Гонорий умирает, Иоанн убит. Последний великий римский полководец Аэций тоже убит, собственно, убит императором. И этот момент был очень интересный и очень значимый. Когда Аэция убили, Практически все варварские вожди, для которых его считали великим человеком, заявили, что с этого момента они не считают себя чем-то обязанным империи. Грубо говоря, заявили императору: ты убийца, мы не имеем с тобой никаких дел. Это и означало конец Рима. На самом деле хлеб в Рим еще худо-бедно как-то подвозили из Карфагена. Но к этому времени начинаются высадки варваров уже и на африканской территории, и Карфаген падает. 455 год, Рим берут вандалы. 461 год. Последний римский император, который что-то еще пытался сделать, Юлий Мариан, тоже убит. Убит Либий Сервер. Убит Прокопий Антемий. По небольшому времени правит Алибрий Глицерий. Юлий Непот тоже, кстати, убит. И, наконец, Ромул Август, или Ромул Августул, о котором говорят, что он опозорил оба свои имени. Но вообще-то, между нами говоря, у Ромула Августа не было никаких возможностей, никакой реальной власти. Правил он очень недолго, и что он там мог опозорить, для меня является полной загадкой, поскольку для этого надо было иметь хоть какие-то ресурсы. В 476 году происходит формальное упразднение Римской империи. Что это означает? Да просто то, что Адоакр отослал штандарты и знаки римского императора в Константинополь и сказал, что тут все развалилось на отдельные ценозы, ставит для них общего начальника глупо, бессмысленно и не нужно. Давайте примем то, что есть, и то, что сложилось. Несмотря на то, что это совершенно формальная дата, она как-то осталась в памяти человечества. То есть считается, что в этот момент Западная Римская империя прекратила свое существование, Восточная выжила, но очень сильно трансформировалась. Ну а теперь, собственно, посмотрим все рассказанное в чисто графической форме. Собственно говоря, наши хронологические таблицы. Вот, соответственно, Юлия и Клавдия, Флавия. Пять хороших императоров. Собственно говоря, ну да, конечно, Нерон, да, конечно, Клавдий. Хотя у Клавдии были хорошие слова, многие сказали. Да, конечно, Домициан с мрачным деспотизмом. Но в целом вот этот период с 27 года до Рождества Христова по где-то 180 год, это все-таки период достаточно хорошей жизни. Два века нормальной империи. Да, она уже не расширялась. Да, она уже занималась только строительством у себя внутри, не создавая ничего принципиального нового. Да, она была в обороне. Но она по меньшей мере существовала. И она по меньшей мере создавала высокую связь средиземноморского мира. Марк Аврелий, Комод, год пяти императоров. Обратите внимание, гражданская война 70-го года, следующая гражданская война 193-4 года, затем 253-го, затем 305-го. Приблизительно 50-летний такт гражданских войн в Риме, и это нужно иметь в виду. Например, потому что этот такт очень неплохо совпадает с 2,5 поколенческими технологическими или хозяйственными волнами. Похоже, что каждая волна в Риме заканчивалась очередной гражданской войной. Доминат, Вселенский собор, кризис третьего века, тоже просто видно по количеству фамилий, насколько их здесь много. И, наконец, фазовая катастрофа и темные века. Опять гражданская война в районе 350-го. А вот дальше периодичность 50-летних гражданских войн прекращается. Начинается катастрофа за катастрофой. Битва при Адрианополе, где римская армия гибнет в болотах, причем не находят даже тело императора. Раздел империи, первое-второе падение Рима. И, наконец, пройденная точка невозврата, после которой фазовая катастрофа наступает. На запад, а в некоторых степени и на восток, приходят темные века. Дальше идут просто карты, как менялась география. Мы, в общем-то, это уже смотрели, но очень так в виде теней. Вот это Римская империя при Тиберии. обратите внимание, есть, собственно, римские территории, и есть зависимая от Рима территория Боспор, Мавритания, Ликия и Памфилия и так далее. Здесь, собственно говоря, деление на провинции. Это, собственно, следующая стадия в районе 50-го года нашей эры после Рождества Христова. Это, собственно, мир при Клавдии. Заметьте, что чуть-чуть империя подрасширилась. Зеленым небольшие аннексии, ну как небольшие, приличные аннексии, которым удалось сделать Клавдию. Красным римский клиент, то, собственно, аннексия шла, конечно, в основном за счет клиентских территорий. Антонин Пий. Обратите внимание, следующая карта показывает, как продолжает существовать империя. Здесь видно, что уже присоединена Дакия и даже еще более северная территория. Империя при Аврелиане. Что означает фраза «Гальская империя, Пальмирское царство»? Ну, само собой разумеется, это те провинции, в которых у нас правят императоры, не признанные в Риме. И которые, в свою очередь, не признают римских императоров, хотя имеют с ними довольно сложные отношения и даже регулярно просят у них помощи. Осада Иерусалима. Ну, собственно, чистая техника, как тогда выглядели великие города и как их брали. Хорошая картина. А 125 год. Это после Траяна, в конце его эпохи, дислокация легионов и, соответственно, те племена, против которых легионы выступали. Кстати, заметьте, вот тут уже появляются арабы, тут уже появляются пустынные африканцы. У нас уже начинает постепенно формироваться варварский не только Северный, но и Южный фронт. Поэтому Александр Север изо всех сил попытался продвинуть границу на юг. Ему не нужен был юг, абсолютно эти совершенно варварские поселения и племена. Ему нужна была безопасность зоны Карфагена, которая оставалась на тот момент главной житницей империи, Карфаген и Египет. Их надо было обезопасить в буквальном смысле этого слова любой ценой. Деление империи между Константином Великого. Рыжий участок Константин II, зеленый, собственно, Италия и часть Балкан Констант, белая остальная часть Балкан Далмации младшей и, наконец, синяя, собственно, бывшее Сирийское царство Констанций II. Вот так выглядела попытка Константина организовать какой-никакой порядок наследования. Как легко понять, из этой идеи ничего, кроме гражданской войны, получиться не могло. И, собственно, не получилось. Адрианопольская битва. А, собственно, что произошло? Тоже важный момент. Во-первых, важный момент по двум направлениям, в двух логиках он важный. Первая логика. Это тот факт, что если бы представить себе, что, в общем-то, римляне бы выиграли эту войну, как это когда-то удалось Марию, очень может быть, что следующее столетие империя бы все еще продержалась. А там мало ли что могло случиться и как измениться. Но поражение получилось совершенно полным. А второй важный момент. Римская пехота всегда могла сражаться против любого противника. Будь то варварская пехота, варварская кавалерия или даже слоны. Но умели они это делать. И вот здесь римская кавалерия атакует противника, но терпит поражение. После чего варварская кавалерия атакует римские войска с флангов. И вот тут мы видим картину, которую даже себе и представить трудно. Помните, сколько мы говорили о том, как Рим всегда имел сильную армию, как у него была хорошо организована военная служба. Говорили про манипулярную структуру, говорили про то, что когорта, конечно, сделала когортная структура Мария ситуацию менее управляемой, но зато усилила удар. Так вот, при Адрианополе римская армия выстроена фалангой. даже не то, что, кстати, тоже неверно, не фалангой, а просто плотным, нерасчлененным строем. И в этом строе легионы идут вперед. После чего кавалерия варваров бьет их с фланга и с тыла, а, соответственно, варварская пехота с фронта. Уничтожение происходит полное. И мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда выясняется, что пехота более не может сражаться с кавалерией. С этого момента начинается полный упадок пехоты. Да, будут исключения, мы об этом будем говорить в теме «Византийские войны», но это будет именно исключение. А в общем, картинка будет такой следующую тысячу лет. До битвы Золотых Шпор, когда неожиданно на поля Европы вернется боеспособная пехота. Тоже понятно почему. Пехота, состоящая из граждан, которые что-то свое защищали, нет. Возникла пехота из тех, кого удалось набрать. В общем и целом она не боеспособна. И сражение это продемонстрировало. Империя при Валентиниане. Заметьте, Британия потеряна. Дальняя Испания потеряна. Часть Британь потеряна. Часть Галлии потеряна. Я уже не говорю про всякие там даки. Это, собственно говоря, империя за 20 лет до гибели. Да, и Карфаген уже тоже потерян. А еще раз напомню, это главное зерновое хранилище Рима. Вот это, собственно, стадии роста и распада. Ну, несколько вещей просто в качестве комментариев. Это уже конец нашей темы. Но некоторые комментарии хочется. Около 197 года Александр Север увеличил количество легионов с 30 до 33, сформировав сразу три новых, 1, 2, 3 парфянские. А он расквартировал 2 парфянский легион в Альбане, в 20 километрах от Рима, и отдал его под контроль префекта, подчиненного лично Цезарю. Остальные были размещены в осознанной провинции Месопотамия под управлением префекта и всаднического сословия. Таким образом, император создал противовес для военачальников сенатского происхождения, контролировать которых вообще было сложно, а на Востоке особенно сложно. Увеличилась численность регулярных войск, в основном за счет конных лучников. Александр Север раздал солдатам 1000 сестерцев по 250 динариев каждому. Поднял годовое жалование легионеров до 400 или даже до 500 динариев с 300. Разрешил простым воинам носить золотые кольца, а центурионов в массовом порядке делал всадниками. Солдатский быт стал более комфортабельным. А во многих случаях легионы даже размещались в городах, и военным было дано право вступать в брак во время службы, причем жить с женами в поселках рядом с военными лагерями и возделывать землю, вставая в строй, когда это было необходимо. Как легко понять, это уже не армия, это уже военные поселения. 197 год. Историки очень любят Север, и есть за что. Он отчеканил монеты, причем их было много, в честь каждого из своих 33 легионов. Только поэтому, в общем и целом, мы их можем реально посчитать. Триумф Аврелиана. Там было 3 царские колесницы. Из них одна колесница Адената, отделанная, разукрашенная серебром, золотом, драгоценными камнями. Вторая, присланная персидским царем в подарок Аврелиану, такой же искусной работы. Третья, которую сделала для себя Зенобия, надеясь вступить в ней в город Рим. И в этом она не ошиблась. Вместе с ней она вошла в Рим, побежденная в чужом триумфе. Была еще колесница, запряженная 4 оленями. Она, говорят, принадлежала царю готов. На ней, как предают многие, Аврелиан въехал на Капитолий, чтобы там закласть оленей. А говорят, что он захватил их вместе с колесницей и посвятил Юпитеру Всеблагому и Высочайшему. Впереди триумфа шло 20 слонов, 200 различных прирученных диких животных из Ливии и Палестины, 4 тигра, жирафы, лоси и другие подобные звери в полном порядке. 800 пар гладиаторов, не считая пленников заварских племен Блемия, Аксамита, арабы и Счастливая Аравия, индийцы, бактрийцы, иберы, сарацины, персы, Все с произведениями своих стран. Готы, аланы, роксоланы, сарматы, франки, свевы, вандалы, германцы со связанными руками, как пленники. Среди них шли впереди и уцелевшие знатнейшие лица города Пальмиры и египтяне в наказание за восстание. Константин 5 июля 328 года лично открывает Константинов мост через Дунай в Дакии, который стал самым длинным мостом древности. Его общая протяженность 2437 метров, из которых 1137 над Дунаем. Ширина моста 5,7 метров, высота над уровнем реки 10 метров. Это, собственно говоря, как римляне умели работать. К теме, как менялся состав Римского Сената. Сенатор Аппий Клавдий, это, собственно, где-то минус 3 век, то есть 3 нашей эры, поклялся заколоть первого же латинянина, который дерзнет войти в Сенат. При Цезаре Цицерон и его друзья отстреляны сенаторами из Галлии. А когда в начале 3 века в римский сенат вошел египтянин Кируанус, в Риме уже некому было возмущаться. Ну и, наконец, последнее, на чем мы закончим. Высказывания некоторых императоров. Они реально были умные люди, поэтому интересно, как они и что говорили. Тиберий. Я не раз говорил и повторяю отцы сенатора, что добрый и благодетельный правитель, обязанный вам столь обширной и полной властью, должен всегда быть слугой сенату, порой слугой всему народу, а подчас и отдельным гражданам. Мне не стыдно так говорить, потому что в вашем лице я имел и имею господ и добрых, и справедливых, и милостливых. Он же, в свободном государстве должны быть свободны и мысль, и язык. Вот очень хочется над современным миром, над Капитолием в Вашингтоне, над Белым домом в России вот это вот вырезать и написать. Домициан. Правителям живется хуже всех. Когда они обнаруживают заговоры, им никто не верит, покуда их не убьют. Троян. Назначая префекта Притория, то есть командующего личной императорской гвардией, реально вручая ему меч. «Даю тебе это оружие для охраны меня, если я буду действовать правильно. Если же нет, то против меня». Рефлексивен был Троян. Александр Север тоже был рефлексивен, но в другом виде смысле. «Обогащайте воинов, на всех остальных можете не обращать никакого внимания». Иногда у меня есть ощущение, когда я читаю об очередном повышении зарплаты силовикам, что он, вероятно, один из любимых героев Владимира Владимировича. Аврелиан. Аврелиана поймали за язык. Очень неудачно. Во время вот этой самой борьбы с Пальмирой он заявил, что, значит, не оставят в городе ни одной собаки, когда его захватят. Но когда он город захватил, он почесал в затылке и решил, что убивать всех как-то оно неправильно, не по-хозяйски, да и не по-императорски. И сказал, что он, пожалуй, всех пощадит. На что ему сказали: у тебя было обещание, легионера, давай исполняй. Аврелиан, пожав плечами: ну да, я объявил, что в этом городе не оставлю ни одной собаки, но всех собак убейте. Константин Великий. Вы епископы внутренних дел церкви. Я же, поставленный от Бога, епископ внешних дел вашей церкви. Такая любопытная позиция. Ну вот, таким он и был человеком. Мы с вами очень коротко и очень быстро прошлись по 500 годам существования Римской империи. Мы видели в ней хорошие периоды. Та же эпоха 5 счастливых императоров. Видели катастрофические кризисы. Видели и то, что империя через непрерывные раз в 50 лет гражданские войны, через переход к обороне, через медленное мучительное оставление внешних провинций каким-то образом пыталась продлить свое существование, а тем самым не дать опуститься тьме, настоящая тьма, когда люди забудут письменность в значительной мере, забудут культуру, когда произойдет именно то, что и носит название полной всеобщей катастрофой. Для меня на самом деле является вопросом, что случилось бы, если бы мы действительно повалились бы в основной вариант развития, когда уже война, собственно, Цезаря и Помпея, или даже война Сулла и Мария, закончила бы римскую историю, практически прекратив существование империи уже тогда. Это могло произойти. Дело в том, что мы можем сколько угодно говорить о христианстве, как о том, что убило империю. Очень многие сейчас об этом говорят. Христианская позиция, христианские распри, конфликты ариан с католиками. Но империи и без этих конфликтов сильно хорошо не было. И в конце концов, это были не самые важные проблемы, которые ее мучили. Но дело в том, что после того, как Константин создал Вселенскую Церковь, а Феодосий ее усилил, возникла организационная структура, которая в условиях всеобщего распада как-то могла поддержать существование мышления. Хотя бы в виде запоминания текстов, хотя бы в виде молитв. Но это было сделано. Была сделана сеть монастырей. Рим был захвачен, уничтожен, но, тем не менее, оставалось представление о единой римской церкви и о единой христианской церкви вообще. И это сыграло свою роль. Да, конечно, кризис был страшен. Да, конечно, результаты его были кошмарны. Но, тем не менее, следующий такт развития начался выше, чем начинался предыдущий. Если катастрофа бронзового века не сумела сохранить ничего из завоеванного цивилизацией, то катастрофа Рима довольно многое смогла удержать. Да, это было закопано, уничтожено, но оно осталось и в какой-то момент времени сработало. И в этом плане римские императоры при всех их человеческих пороках, сама империя, при всем том, что это было, видимо, все-таки достаточно порочная система, она, тем не менее, имеет заслуги перед человечеством. Вот на этом, наверное, я бы хотел закончить. Она имела заслуги перед человечеством. Спасибо за внимание.